Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потапском переулке. «Мир советского человека» – одна из программ 2004 года с участием художников Никиты Алексеева и Семена Фабисовича, а также философа Елены Петровской. «Мир советского человека» – название книги Петра Вайля и Александра Генниса. Но, если точнее, их книга называется «60-е. Мир советского человека». А я бы хотела, чтобы мы с вами говорили не столько о 60-х, сколько о 70-х и 80-х. Потому что, как мне кажется, происходящее в России сегодня скорее корнями своими уходит именно в конец 70-х, начало 80-х годов. И если Вайль и Генис определяли пространство своей книги от 22-го съезда, то есть 61-го года, до оккупации Чехословакии советскими войсками, то есть 68-го года, то мне бы хотелось как раз обсуждать вот этот период 70-х, 80-х. Вот не так давно отсутствующий сегодня по болезни Лев Семенович Рубинштейн показал мне забегаловку под названием «Второе дыхание». Она расположена в районе метро Новокузнецкая. Я думаю, что она довольно хорошо известна всем старожилам. Она является не то что калькой советской забегаловки, она просто ей является. Она является неразрушенной, такой вот распивочной, наверное, 80-х годов. Вот я не знаю, если... Я ошибаюсь?
Как свидетель, живший рядом с Пятницкой, с Пятницким рынком, могу сказать, что такого не было. Наоборот, эта реконструкция может быть вполне органичная, забегаловок дореволюционных, либо каких-то времен НЭПа, либо, может быть, послевоенных. В 70-80-е ничего такого там не было.
А когда она появилась?
Она появилась уже в свободные демократические времена.
Вот так вот Никита Алексеев просветляет мой разум, потому что у меня была полнейшая иллюзия того, что это не калька и не цитаты, что это абсолютно аутентичное, как сейчас говорят, заведение. Все бутерброды с селедкой, сосиска с горошком и с горчицей и... водка, пиво и даже цены очень напоминают вот это вот самое советское время, начало 80-х. И вот, собственно, у меня общий такой вопрос к вам. Почему все это так живо? Вот когда я увидела эту самую забегаловку, я подумала, что это какой-то сильнейший сгусток эстетический, который продолжает влиять на мозги людей, которые туда приходят. Семен Фабисович.
Как раз не очень вроде бы даже сходу так интересно вспоминать 70-е, 80-е. Мне кажется, что вот эта забегаловка, она как раз смотрится экзотикой за счет того, что это имитация.
Это имитация, это, слава тебе, Господи, возрождение такой вот московской в духе Гелеровского жизни. Просто всплывают вот из каких-то хтонических глубин московских такие же низкие.
Ну да, но именно это вот лента и восприняла как 60-е, 70-е, потому что это отличается. А вот сегодняшняя атмосфера 60-х, 70-х, ментальная, эмоциональная, мне кажется, как раз очень мало отличается. Если брать вот свою художественную постась, то я это замечаю вот по выражениям лиц просто. Потому что вот какие они были в те времена, я, собственно, с ними как художник работал, вот эти простые лица, простых людей в таких самых заурядных местах, там вокзалы, электрички, общественный транспорт. Потом в 90-е как-то все начало вроде меняться, как-то эти лица стали оживать, там у них выражения какие-то появились. Вот это ощущение печати на всем стало пропадать. А сейчас, мне кажется, оно возвращается. В метро люди опять вот с узнаваемым выражением сидят. И, ну, просто и в «Мерседесах» с тем же, и в «Думе». Просто вот это самое такое с клеймом на лице.
Я бы здесь вот перерисовала сейчас Лене Петровской микрофон. Вы, Лена, много писали о Борисе Михайлове. То есть фотограф Михайлов, собственно, ваш герой. И мне-то кажется, что то, что он фиксирует, это как раз советские мутации. Вот то, что биологически произошло с этим видом.
Мне кажется, востребованность Михайлова связана не с тем, что он демонстрирует какой-то антропологический тип. И вот в этом-то его, извините, гуманизм. Потому что советское для него не есть набор некоторых знаков, в том числе идеологических или, там, допустим, этнографических, того, почему мы можем реконструировать какое-то время, какой-то набор идеологических штампов, какую-то ограниченность и затхлость даже существования. Ему удается каким-то образом передать то, что не сводится к набору визуально достоверных примет изображения. Я-то думаю, что это способ активировать некоторые фантазии по поводу истории, в том числе этого самого периода, потому что вот за исключением нас здесь сидящих за столом, современные поколения, молодые поколения уже непосредственного доступа в это прошлое не имеют. И вот хотя здесь в самом начале прозвучала мысль о том, что есть некоторая преемственность, и фактически вы проводили аналогии. Вы говорили о том, что вот есть советские периоды 70-х, и сейчас оно как будто возвращается, мы как будто его узнаем. Но я-то думаю, что произошел такой непоправимый разрыв, который и заставляет ностальгировать по этому времени. Понимаете, одно дело, когда мы пытаемся сказать, вот политический климат нам напоминает то время, и действительно здесь можно проводить определенные аналогии, но когда речь идет о чувственном строе, то я думаю, что вот как раз та ностальгия, какая была подмечена, относится к невозможности вернуться в это время и к тому, что постепенно оно приходит к нам в виде завершенного прошлого.
Семен. Безусловно, это ностальгический сюжет, но мне кажется, более общая проблема может быть в том, что вообще как-то эта страна не умеет жить настоящим. Она всегда живет или прошлым золотым веком, или грядущим золотым веком. В сегодняшней ситуации отсутствие идеи вот этого светлого будущего, она заставляет всех ностальгировать. То есть ностальгия становится единственным способом эмоционального бытования в сегодняшнем дне. Поэтому еще она так сильна.
Спасибо, Семен. Никита, Алексей.
Мы пришли, наконец, по-моему, к важнейшей штуке, к этой самой ностальгии. Но я, когда думал о том, что такой советский человек, вспомнил, он жив до сих пор, слава богу, есть такой Юрий Альбрехт, автор книжки «Как вести себя на допросе». Вот. Он советовал на допросе в КГБ либо по каким-то таким политическим делам на вопрос «Вы советский человек?» отвечать «Я гражданин Советского Союза». То есть это юридический абсолютный ответ. Вы не врете. Но обозначаете моментальную ситуацию. Следователь понимает, о чем речь идет. Можно дальше разговаривать. Но что такое для меня советский человек? Это гражданин тоталитарного общества, который в лучшем случае молчаливо поддерживает абсурдный и преступный порядок. Вот, и сейчас давайте представим на минутку, что мы немцы и сидим и рассуждаем о мире человека нацистской эпохи. Убежден, что в Германии невозможно была бы ностальгия на эту тему. Здесь мне можно сказать, да, вот, мол, немцы просто подверглись индоктринации, и сами они этого не понимают. Но я считаю, что замечательно, что, может быть, даже немцы дураки, но то, что 90% немцев отвергают нацизм, и то, что в Германии произошла денацификация, по-моему, это очень хорошо. Очень жалко, что у нас не прошла десоветизация.
Я вот, пожалуй, с двумя вещами, которые сказал Никита, не могу согласиться. Первое, что советский человек – это обязательно гражданин тоталитарного общества, который одобряет все действия.
Я сказал молчаливо, в лучшем случае. Я не был, Лен, диссидентом, я не сидел в тюрьме, там таскали меня на какие-то допросы, но все это было очень мягко. Но, тем не менее, я считаю, что, конечно, я этически виноват. Я был коллаборационистом.
Елена Петровская, пожалуйста.
Нет, Никита, у меня есть более мягкая формулировка, если вы позволите. Вот вы себя назвали коллаборационистом. Здесь есть момент очень сильной моральной самооценки, даже осуждения. А я бы сказала, что большинство из нас не были героями. Мы были не герои. Герои – это были диссиденты, совершенно которые стояли в открытой оппозиции к режиму. И, может быть, в порядке какого-то самооправдания я хочу сказать, что вот эти не герои, а их было большинство, с моей точки зрения, они создавали каким-то образом своей повседневностью, своей частной жизнью то самое пространство, которое не подпадало под жесткие определения и государственности, и, в частности, и главным образом, тоталитарной государственности. То есть это тот извод частного существования – который все равно всегда каким-то образом выпадал из этих схем, потому что все равно была жизнь, потому что, скажем, наши с вами родители, которые жили в это время, все равно имели какие-то свои пристрастия, кого-то любили. Отвергая полностью этот период и ставя на нем крест, и говоря, что мы ничего общего не имеем с этим, мы это осуждаем, мы хотим это забыть и предать анафеме, мы вместе с этим каким-то образом отказываемся вот от этого невостребованного эмоционального опыта наших близких, потому что это такое, знаете, специфическое прошлое, которое привязано нитями к нам. Его нельзя обрубить, не отрубив что-то от своего собственного тела, если угодно. Поэтому, мне кажется, вот здесь есть какая-то несправедливость возможная по отношению к тем, кто тогда жил, к нашим семьям.
Спасибо, Елена Петровская, Семен Фабисович.
Я хотел на эту же тему продолжить, начав с героизма диссидентов. Дело в том, что волею судеб моя первая теща и тесть были вот как раз диссидентами, и квартира была по существу явкой. Я довольно близко с этими людьми общался, и отдавая должное, конечно, их героизму, как вы это называете, я понял, что при принципиальном несогласии с творящимся вот такой выход из положения меня не устраивает, потому что тут есть закон вот другого конца палки. Вот борясь с этой системой, они в каком-то смысле начинают быть похожими на тех, с кем они борются. И тогда я как раз для себя решил, что из этой ситуации существует вот для меня только личный выход. То есть вот я сам должен что-то такое делать, другое. Не бороться, а реализовывать вот свою собственную жизнь, свою собственную судьбу. И тогда такая возможность была, потому что то, что условно можно назвать второй культурой, вот был выход в какой-то другой способ существования. Пассивное неучастие. Вот потом, попав в Америку, я вдруг понял, что там единая культура и представление об успехе – это вот такая вот пирамида, одна на всех. Куда забрался, там и находишься. Если ты не хочешь в эти игры играть, то ты вообще никто. А вот в это вяло-тоталитарное время, вот 70-е, 80-е, возникла всем известная ситуация вот такого ухода во вторую реальность, в андеграунд, вторую культуру, где существовали свои ценности и свои иерархии, и можно было там обитать и дышать тем воздухом.
Спасибо, Семен. Но я думаю, что тут самое время включиться Никите Алексееву, который, в общем, делал эту самую вторую культуру, участвуя в группе «Коллективные действия», да и потом, стоя у истоков, по крайней мере, двух известных художественных движений. Пожалуйста, Никита.
Ну, во-первых, я хочу согласиться с Семеном насчет диссидентов. Это люди, на самом деле, были скучные и обычно, к сожалению, не очень умные. И в те времена я и мои друзья пытались изо всех сил не быть диссидентами. Второе, насчет памяти, Лены, я ни в коем случае не говорил о том, что что-то надо забыть, отрезать, позабыть своих папу, маму. Отнюдь. Здесь вопрос, что делать с памятью. Память должна быть, просто как ее использовать. И вот здесь уже это вопрос, видимо, того, как думать.
То есть думать критически или не критически? Ну, у меня очень простой вопрос.
Конечно,
да,
безусловно. Ну, просто аккуратно думать или расползаться. Ну, вот. И ностальгия, на мой взгляд, это продукт прежде всего глупости. Ностальгия по советским временам. Есть другой способ отношения к этой советскости, и самый блестящий его выразитель – это, наверное, все-таки Борис Груец, который, на самом деле, обладает удивительно холодным, таким вот отчужденным умом. Но он это делал абсолютно со стороны. Потом Борис – человек, который сперва строит какую-то конструкцию, придумывает ее, потом в нее вставляет нужные ему значения.
Вы знаете, давайте мы для широкой аудитории поясним, что Груйс, ну, как бы один из его основополагающих текстов на эту тему, по-моему, назывался «Россия как подсознание Запада», да,
нет,
если это, я не ошибаюсь?
Это его фраза. У него главный текст на эту тему, пожалуй, называется по-немецки «Gesamtkunstwerk Сталин».
Мне кажется, любопытно. Совсем другой подход, который сейчас обозначается. Он не связан, может быть, с анализом этого периода, но, по крайней мере, историки приходят к выводу о том, что вот наличие таких предзаданных схем как раз отрезает нас от некоторого опыта истории. Опыт, как они полагают, это, ну, род, если угодно, такого непосредственного обращения или непосредственного доступа в историческое прошлое. Это, ну, что ли, мост эмоциональный, аффективный, который устанавливается между анализирующим историком и вот этим возможным прошлым. Это его аффективное переживание прошлого. Наука непременно это измерение пытается подавить. Но вот сейчас как раз это осознается как потребность. То есть твое отношение к прошлому может и должно быть эмоционально окрашенным. Этого бояться не надо, это можно задействовать в твоем собственном аналитическом инструменте.
«Свобода в клубах. Мир советского человека. Архив 2004 года».
Давайте продолжим. Вот это эмоциональное или неэмоциональное отношение к опыту прошлого. Насколько я понимаю, водораздел проходит там, где должна присутствовать моральная оценка этого самого советского прошлого. По-моему, вот такой очень простой момент.
Тем не менее, что справедливо, вот этот вот тип сознания воспроизводится во всех местах и на всех уровнях. И мне кажется, что здесь еще свою роль сыграл вот это нашествие постмодернистского сознания в 90-е годы, которое сыграло очень важную роль, все смешав в одну кучу, как бы. Потому что до этого были какие-то вот идеологические разграничения, такие перегородки. Там коммунизм, фашизм, там духовность, пошлость. А постмодерн такой жестоковыйный, он этот право-лево, верх-низ убрал, правду-ложь, Вашингтон коммунизм, и все это оказалось вот в России очень кстати. В России он стал такой вот разновидностью соборности.
Ну, безусловно, потому что есть постмодернизм, скажем, Умберто Эко, высшей степени ответственного человека, и есть постмодернизм безответственных людей. Да.
Спасибо, Семен Фабисович и Никита Алексеев. Лена Петровская. Вот у меня всегда большие проблемы с определением того, что такое постмодернизм. Не при художниках говорить о том, что это течение, что это дженкс, и там архитектурные формы, иные. Мне кажется, что у нас постмодернизм стал ярлыком. И с помощью постмодернизма не столько объясняют, сколько списывают со счетов очень многие культурные явления, не умея их объяснить.
Елена Петровская, Никита Алексеев.
Извини. Может быть, все помнят, сидящие за столом, что Степашин, бытность свою министром внутренних дел, заявил, что постмодернизм является одной из опасностей для России. Недавно была выставка «Архмосква». Там показывала свои изделия какая-то контора, не помню, из какого города, они ковры делают. Сверхроскошные. С орлами, с коронами. Один из ковров, здоровенный такой, вот с таким длинным ворсом гобелен, в духе Энди Уорхола, штук, по-моему, 12 портретов Путина. Вещь гениальная. Я подхожу к дяденьке, который сидит на стенде, и спрашиваю, а что это такое? Он говорит, постмодерн.
Когда было столетие со дня рождения Ленина, там, значит, ходил анекдот о том, что вот колбасу такую сделали, что вот ее режешь, а там, значит, профиль Ленин. А сейчас этот анекдот стал вполне серьезным таким способом бытования вот продуктов.
Это был Семен Фабисович. У нас есть вопрос у Вари Бабицкой.
Я родилась в 81-м году, и понятно, что вот с миром державным я был лесбиячески связан. Если говорить об эмоциональной окраске воспоминаний, они у меня счастливы, потому что это время моего детства, которое было лишено какой бы то ни было духоты, потому что у меня как раз семья была диссидентская, и я не была даже октябренком, а все такого рода этот контекст воспринимался мной как приключение, как шпионский фильм отчасти, там, счастливейшее время моего детства, проведенное у бабушки в ссылке в Казахстане полгода в глухом поселке в пустыне. Я, конечно, не думала о всех мрачных сторонах этого процесса. Я не могу сказать, что я была напугана в детстве, но прошлым летом я гуляла в переулочках вокруг Лубянки. Я фотографировала какой-то старый обшарпанный желтый домик, в котором неожиданно открылась дверь, вышел человек в форме и попросил меня пройти внутрь. И сказал, что сейчас у меня отнимут фотоаппарат и засветит пленку, что снимать этот объект нельзя, и что я тут делаю. Но они меня отпустили через 15 минут, и пленку мне засвечивать не стали, конечно. Но меня удивило собственный испуг, непонятно откуда взявшийся. Я шла по улице, и мне казалось, что мне натыкали жучки, что за мной идет хвост. Я шла и думала, откуда могло взяться во мне это. У меня не было такого опыта, разумеется. И вроде как все кончилось. Но эта подсознательная готовность к тому, что вот сейчас как раз большой брат за нами смотрит, она, я думаю, не скоро просто еще изживется. И дело тут не в одобрении, которого, конечно, не испытывали люди в то время наверняка.
Просто дело в страхе, считает Варвара Бабицкая. Давайте комментировать. Вольно нам всем, взрослым людям, рассуждать там об иронии, о постмодернизме. А действительно, когда человеку 20 лет, у него есть такой нормальный биологический страх. Если он не проходил всю эту школу страха дворового, хулиганского, какого-то еще насилия, в том числе общественного, государственного, да, то ему, конечно, довольно тяжело приходится. Никита Алексеев, пожалуйста.
Ну, страх бывает абсолютно индивидуальный, связанный просто с личными качествами. Есть страх, который подпитывается какой-то общей ситуацией. Это понятно, об этом долго говорить не надо. Слава богу, я не сидел в тюрьме. Слава богу, у меня не было больших проблем, в отличие от кучи других людей. Но я могу только себя и вот всех здесь сидящих порадовать тем, что мы не на кухне все это обсуждаем, а все-таки в общественном месте, и вряд ли у нас есть реальный риск, что через неделю нас арестуют либо потянут на допрос. Другой вопрос, как избавляться от страха и как сохранить такую ситуацию, что нас не потянут на допрос или арестуют.
Потянут, не потянут на допрос – это вопрос как бы социальный, политический, а вопрос избавления от страха, он, конечно, индивидуальный. И у каждого поколения свой опыт страха. И нашему поколению было с чем сравнивать наш страх со страхом предыдущего поколения. Моему отцу за то же самое там грозило, это стоило жизни. А нам это стоило карьеры.
Но в худшем случае 5-7 лет заключения.
В худшем случае там посадки. Вот ближе к концу всего этого дела возникло ощущение, что уже всех пересажали, теперь до нас дошло. Как раз все кончилось. Было ощущение, что ты боишься, но боишься другим способом, чем твои родители, потому что цена другая. И ты сам должен был какие-то придумывать для себя способы, чтобы с этим страхом бороться. Если у сегодняшних молодых людей вот от одного такого сюжета возникает это ощущение, уж откуда оно взялось, это другой вопрос. Там то мне кажется, что должны быть включены личные ресурсы для того, чтобы этот страх преодолевать. Потому что никто вот со своим страхом тебе не поможет справиться, кроме тебя самого.
Вот почему боятся человека в погонах. Но я не буду говорить прописные вещи о гражданском достоинстве, о правах гражданских. Потому что человек в погонах, ну, засветит он пленку, он совершит таким образом противоправное деяние. Можно подавать в суд. Вести себя, как ведут себя люди, в общем, в тех странах, где почему-то людей в погонах не боятся.
Володя Долин, историк наш, бывший коллега, ныне продюсер НТВ.
Небольшая реплика по поводу страха и людей в погонах. В 45-м году миллионы людей в погонах погоны сняли, и, безусловно, никто не может сомневаться в их смелости предыдущие 4 года. Они не боялись хулиганов, но они испытывали дикий страх в массе своей перед другими людьми с другими погонами. Так что это два разных страха.
Я примерно полгода назад или чуть больше готовила программу о провинциальном самоиздате, и я переслушала какие-то часы Высоцкого и Галича, потому что мне нужно было как-то иллюстрировать эту программу. И то, что меня поразило в этих песнях, в этих явлениях культуры, это какое-то очень длинное дыхание, которое стоит за обеими этими фигурами. Ты слушаешь эти тексты, и ты понимаешь, что у человека было время. Я сейчас не говорю, там, критические они, не критические эти тексты, но это просто тексты, в которых есть дыхание крупной личности и большого стиля. А вот 90-е кажутся временем короткого дыхания. Елена Петровская.
Может быть, немножко я переначу, Лена, то, о чем шла речь. Хочу вернуться вот к этим фигурам. И вот вы говорили о том, что они очень индивидуально означены, окрашены. Да, безусловно. Но мне кажется, что сегодня они нам интересны не столько своей индивидуальностью, сколько сочетанием в них, в этой индивидуальности, некоторых общих ожиданий. Мне кажется, собственно, и значимость их не какая-то личностная, вот просто там особая манера Высоцкого. Это не дыхание Высоцкого, то есть не то, что он может себе присвоить, как там, допустим, поющий бард. Это дыхание его современников. То есть Высоцкий, мне кажется, сегодня к нам приходит как безличный, как не Высоцкий. И вот в той мере, в какой он в состоянии, или мы, слушая его, в состоянии снять вот все наслоения индивидуальности, героизма, ну, всего того, с чем ассоциируется личность Высоцкого, и оставить его как знак каких-то общих состояний, общих аффективных переживаний, вот мы и приближаемся к тому времени, мне кажется, вот к тому, что вы назвали длинным дыханием этого времени.
Спасибо, Елена Петровская. Семен Фабисович, пожалуйста.
Ты верно заметила насчет этого их дыхания широкого. И это связано с тем, что мы тогда существовали как бы в безвремени некотором. И было ощущение, что вокруг нас ничего не происходит, и если что-то может происходить, то, в общем-то, в нас. И это давало вот это время на спокойное переживание себя и выстраивание себя. А сейчас мы живем во времени. Вот я, например, ощущаю эту личную проблему отсутствия должного навыка проживания своей жизни во времени. И вот это вот создает ощущение такого вот неуспевания некоторого. При том, что если сравнивать Высоцкого и Галича, то вот разговор перешел на Высоцкого, который вроде сейчас востребован. А Галич ведь вроде не у дела оказался. Хотя тогда для нас Галич был намного важнее. Песни Галича воспитывали, они какие-то давались сюжеты для собственного строительства, позволяли иначе эту реальность начинать воспринимать, давали другой отсчет.
Ну, я думаю, что Галич – это поющий диссидент, грубо говоря.
Ну, да.
А Высоцкий – это, грубо говоря.
Лена, я позволю себе напомнить, что Галич, прежде всего, советский аристократ.
Вот в нем была эта внутренняя эволюция, а в Высоцком не было. Он был вот такой вот цельный.
Ой,
очень.
Никита Алексеев, пожалуйста.
Я, видимо, какой-то выродок в общей семье, потому что я умудрился никогда не интересоваться ни Галичем, ни Высоцким. Я такой рок-н-ролльно-джазовый человек. И в этом смысле мне куда интереснее Леша Хвостян-Хвост, у которого еще в 63-м году, по-моему, написана песня такая: «Пускай работает рабочий, и не рабочий, если хочет. Пускай работает, кто хочет, а я работать не хочу и не буду. И не заставляйте меня, потому что такое наработаю, что худо станет всем». Вот. Сейчас, на самом деле, время, когда приходится работать, кризисное время. Времени мало, дышать трудно. Но это время, на мой взгляд, просто даже благодатно, потому что оно решающее. Очень важно, что мы сделаем в этом времени, куда пойдем. Либо обратно вот в этот вот совок и будем вечно ностальгировать, либо я на самом деле ведь очень люблю русскую культуру. У нас замечательное прошлое. Не надо его преувеличивать, но оно великолепное. Если его использовать, то мы можем оказаться, вот, не работая и не будучи рабочими, куда лучше, чем преуспевающие западные люди.
А, Никита, какой период русского прошлого вы имеете в виду?
Да даже страшные годы 20-е и 30-е.
Вы имеете в виду вот это крупное высказывание?
Крупное высказывание,
и конечно. Идеологическое, и художественное, которое в то время существовало?
Да. Я никак не могу обвинить Осипа Мандельштама или Абериутов в том, что они советские, а вот любить я их люблю.
Семен Фебисович, пожалуйста.
Мне кажется, что вот продолжая то, на что намекнул Никита, о русской культуре, о серьезном высказывании, которое когда-то в 20-е, 30-е годы еще было возможно, мне кажется, что сейчас оно тоже, в принципе, возможно. И стоит, наверное, совершать какие-то усилия для этого высказывания. Просто надо быть готовым к тому, чтобы при этом не быть востребованным. Сегодня время другого требует, и ты должен для себя какой-то сделать выбор. Либо играть, как можешь, в эти игры, которые тебе предлагаются, либо пытаться гнуть свою линию, сохраняя свою свободу, вне востребованности, вот что-то такое стараться сказать, сделать.
Елена Петровская.
Дело не в том, что, скажем, кончились большие высказывания. Я просто считаю, что нет большого высказывания в себе, если угодно. Есть время, которое придает высказыванию определенный масштаб. То, что вы говорили о востребованности. Есть время, например, когда художник мог выйти на авансцену, когда была там группа художников, их знали, их носили на руках и так далее. Сейчас художественная деятельность, как и поэтическая, как и философская, возможно, становится сугубо частным делом. Изменились социальные условия для вот такого рода действий. И поэтому мы не то что государством загнаны вот в эти маленькие пространства, там, в какие-то коморки или там расселись по этому, по углам, а просто изменилась сама социальная ткань, и она требует уже частных высказываний.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Мир советского человека», архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Писатель Марина Курсанова, Львов. Первая часть разговора из архива 2002 года, из проекта «Далеко от Москвы». Там звучит и голос художника и издателя Бориса Бергера, львовянина, гражданина мира. Он умер в 2017 году. Вторая часть с новым взглядом героини на мир после начала русско-украинской войны записана в ноябре во Львове.
Было много тусовок разных, на разных улицах, разных кофеен. Это было время, когда формировались какие-то места, какие-то точки. Одна из этих точек была точка под названием «Нектар». Там собиралась серебряная рота. Это были старики, преподаватели вузов, продвинутые как бы такие люди. Вот возглавлял всю эту серебряную роту отец Марины Курсановой, Витя Курсанов. Это была такая звезда, такой, не знаю, меценат, вообще крутейший чувак. Вот у него был дом с садом. Там Марина, прекрасная дочь, красавица, певица, поэтесса. И как бы он был такой невероятный гусар. В какой-то момент он внезапно умер от инфаркта. И этот весь дом с садом, вообще вся эта чеховская абсолютно ситуация, перешла к ней. Но вот возникла она в моей жизни, будучи дочерью такого львовского богемного человека, будучи при этом уже звездой КСП, то есть там был клуб, который потом уже был разогнан, КГБ в те времена. Для меня она была, может быть, в связи с именем или чем-то таким, парафразом Цветаевой. Хотя и стихи ее не похожи абсолютно на цветаевские, и сама она абсолютно не похожа на Цветаеву.
Папа мой был таким типичным мажорным наследником, то есть у него было все, и все было бы хорошо, но в свое время его исключили из университета за то, что они снимали какой-то шпионский фильм про американских шпионов. Причем в эту компанию входили дети достаточно высокопоставленных родителей, и в том числе известный поэт Виктор Соснора. Был большой скандал, папу вынудили уйти из университета. Доходило, что папа, вот мне рассказывала бабушка, он хотел там покончить с собой. То есть это было все очень серьезно. Дедушка сказал, что это все позор на семью. Это все тогда действительно было серьезно. Американские шпионы. Папа уехал из Львова. Он поехал, в общем-то, скитаться, там встретил маму. Это было на берегу Каспийского моря, романтическая история. Там уже родилась я. Это были 60-е годы, какие-то такие свободные. То есть это джаз, это шейк. И они уехали в Воркуту. Он не мог долго найти работу и просто работал на шахте. Правда, инженером, потому что ему все-таки удалось заочно поступить на геологический факультет и работать инженером там, с зэками. Потом все заболели, и вот тогда только семья простила, что вот можно возвращаться во Львов, можно возвращаться в это гнездо. Ну и тогда мы вернулись во Львов, и с тех пор живем во Львове. Дед Николай Семенович, он был замкоменданта города Львова с 1939 года. То есть он практически заведовал всеми рынками Львова. И с 1945 он опять вернулся во Львов. Семья жила там. В общем-то, мы жили в достаточно хорошем районе. Это Новый Львов считается. Там парки, там сады. Мы жили на вилле Линкевича. Вилла знаменитого альпиниста, летчика, писателя, фотографа. До 1939 года он построил эту виллу, но хозяева претензий не имеют. Известно, что они приезжали даже и дружили с нашими родителями.
Марина Курсанова. Участвует художник Борис Бергер.
Львов вообще, он как бы так на стыке империй. Такие странные вещи. Вот Марина с ее садом, у нее вечеринки, у нее люди играют на гитарах, поют. Абсолютно атмосфера и реальная. Такой особняк в старом Львове. Старые львовские особняки, маленькие, роскошные, на маленьких улочках, такой целый район. Огромный сад с ежевикой колючей.
Ощущение романтизма, глубины, истории, чего-то совершенно инфернального, мистического, очень много культур, совершенно не мешающих друг другу. И Австро-Венгрия, и Польша, и Украина, и Россия. Перемешанный пласт, который давал потрясающие всходы в какой-то художнической жизни. Чарышников – это художник, который живет в Америке. Виктюк. Александр Аксинин, который положил просто начало совершенно оригинальной метафизической школе в графике.
Если взять вот весь сюр львовский, который, ну, на самом деле, непонятен человеку, который сейчас будет слушать. Вот если взять Бруно Шульца, Виткевича, немножко Кафки, так вот сложить в какой-то горшок фарфоровый со ступкой, добавить туда чуть-чуть Захира Мазаха, каких-то гуцульских напевок, плюс замешать это на какой-то вот той волне, на которой сформировалось наше поколение, да, там поручиком в отставке сам себя воображал, и девушки себя тоже как-то воображали, а провинция вообще всю жизнь живет как во сне, люди живут в ожидании прихода мессии, провинция в таком сне ждет, спит. При всем львовском цинизме и крутизне, и Виктюке, и оперном театре, и Лысике, и так далее, и так далее. И вот внутри этого всего есть люди, ключевые персонажи, которые каким-то образом влияют на весь этот фэншуй.
Попадая во Львов, вообще, конечно, попадаешь в какое-то совершенно запредельное состояние, это говорят все. Это дух свободы, и причем вот такой вот, ну, западной, что ли, свободы. Весь центр города – это музей, и там буквально на каждом шагу, когда ты попадаешь и в армянский дворик, и в итальянский дворик, и каплицы Баимов, и кафедральный собор. Очень много такого. Кто-то любит Лычаковское кладбище. потому что там было столько кладбищ, вообще это город смерти, безусловно. Многие писатели усматривают какую-то связь с Петербургом, города на каких-то, ну, грубо говоря, на костях, на умерших. Очень много призраков, очень много действительно каких-то странных вещей, которые не поддаются рациональному описанию. Кроме того, близость Карпат, когда стали приезжать уже более свободно люди из Карпат, которые сохранили вот этот вот странный какой-то таинственный дух, все волшебство, это какой-то новой волной нахлынуло на город и дало новое дыхание этому городу. Львов, несмотря ни на что, это Украина, это чувственность. Прежде всего, это чувственность, это вот такая южность. И вот несмотря на всю чувственность, восприятие этого мира, глубокие чувства, цнота. У нас, скажут, цнота. Целомудрие. Очень сохраняемое и очень оберегаемое. Вот это очень важно, причем ведьма, все женщины, живущие на Западной Украине, они очень как бы причастны к этому другому миру. При этом сильное целомудрие и большая религиозность. Очень много же церквей и храмов во Львове, причем мало того, не с точки зрения такого примитивного подлила водичку, колола иголочки, а действительно каким-то серьезным вещам, которые называются духовной практикой, которая апеллирует каким-то силам воды, земли, огням, волхования, древние украинские, карпатские вещи. Это очень живо вот у нас в народе.
В дворе без тени, свет луны вдоль коридора, горе без конца. Веера и кастаньеты на ладони ночи, теплые от влажных трав ступени. Подожди, не надо спорить, мой вчерашний царь. Ай-яй-яй-яй-яй, деревья зла не знают, и мне не знать подарков свадьбы родни. Ай-яй-яй-яй-яй, зачем же в небе знаки, почему сегодня в мире мы одни? И море спит, и вещи спят, все сон мой. Вещи вечны, бесконечны.
Марина Курсанова.
Папа вообще считался знающим историком. У него огромная коллекция картин, гравюр, невероятно большая библиотека. Период Австро-Венгрии – это был его любимый период. Это все было очень важно. И несмотря на то, что вот это вот все украинское меня всегда окружало, воспитано на русской литературе. И весь XIX век, пропитанный музыкальностью, и весь этот романтизм, он, конечно, не мог не наложить отпечаток. Вертинский мне нравился очень, потому что там был вот этот вот слом и декаданс, который тоже очень силен во Львове, модернизм. И вот эта вот утонченность, обветшалость и кладбищенскость какая-то, запустение, 10-е, 20-е годы. Вот это вот все очень сильно.
Мы с ней делали несколько интересных газетных проектов. Газету «Мужская компания», «Пан плюс пани». Попытка в период перестройки за счет рекламы, за счет чего-то такого, хотя даже там и рекламы много не было, делали очень красивые светские вещи. «Мужская компания» – такая абсолютно литературная газета, абсурдная. Но она каким-то образом нашла какие-то ресурсы, какие-то связи, какие-то деньги, каких-то рекламодателей.
То есть она уж не такая романтическая особа, как кажется на первый взгляд.
Она дико романтическая особа, потому что
все разы, когда она пыталась заниматься бизнесом, все это заканчивалось, как всегда, вот какими-то невероятными, ну не то чтобы крахами, но крахами никогда не заканчивалось. На самом деле, Марина из тех людей, аристократических особ, которые сформировались в тот сложный и странный брежневский период, когда все было ясно. От и до. Кем быть, кем стать, что нужно делать, чтобы кем-то стать, и что не нужно делать, чтобы кем-то быть. За слово «социум» в поэзии тогда просто и вот внутри всей этой ситуации вот такая вот, не знаю, абсолютно к ней подходит фраза «рок-н-ролл мертв, а я еще нет».
Никите 17, Любе 10. Замечательные, они очень красивые. Пишут, рисуют. Мне кажется, основная какая-то черта, которую мне удалось воспитать в своих детях, это чувство достоинства, ощущение внутренней чести.
Они учатся в русской школе?
Да, они учатся в русской школе. То есть это тоже сознательный выбор. Я знаю, что многие русские пытаются адаптироваться. И вот меня спрашивали, почему ты не отдаешь в украинскую гимназию. Мне очень важно, чтобы у них вот эта вот русскость сохранилась. Я дружу с огромным количеством украинцев. Я их обожаю. Но я хочу, чтобы мои дети были русскими. И я думаю, что они имеют на это право.
Художник Борис Бергер.
Львов. Он, с одной стороны, польский модерн, откуда идут корни этой литературы и вообще всего этого и языкового, лингвистики. И, с другой стороны, это некая такая новейшая эклектика. И плюс там вот они все разыгрывают всерьез. Там есть первые женщины, есть первые мужчины, лидеры такие искренние. Они как бы отыгрывают столицу, выиграют в столицу, делятся вот точно так же иерархически. И они это все понимают. Но при этом вот они живут и отыгрывают все эти роли. И Марина всегда играла свою роль очень хорошо, достойно.
Ну, дело чести человека бороться до конца. Во-первых, мне очень везет на людей. У меня прекрасные друзья и в разных странах, и в разных городах. Мне везет на обстоятельства, мне везет на дом, который мы сохраняем, несмотря на тяжелые условия и несмотря на непостоянные заработки. И все равно там собираются люди, туда приезжают и из Польши, и из Германии. Это теплый, это живой дом. Я думаю, что меня вообще окружает любовь. И прежде всего, вот опять-таки, может быть, я не хочу казаться пафосной какой-то, но любовь Бога, да, это самое главное. И как человеческое проявление этой любви в дружбе, в участии, в какой-то сердечности. Всегда, каждый день.
Марина, в мире вообще больше любви или ненависти?
Я думаю, что все-таки больше любви. А в мире много неверия в эту любовь.
Марина Курсанова, писатель, автор песен, альбом «Любовь». И художник Борис Бергер. Львов в начале нулевых и в конце 2020 года. Марина, что бы ты сказала сейчас той себе из прошлой жизни?
Что не надо ничего бояться, что все будет хорошо, дети вырастут, что с ними тоже все будет хорошо. Потому что, конечно, тогда моя самая большая головная боль – это были дети. Их надо было вырастить, поставить на ноги, чтобы с ними ничего не случилось плохого. Что все будет отлично.
С той поры ты написала сколько книг?
5 или 6.
И эти книги выходили где?
Часть вышла в Харькове, в издательстве «Фолио» и АСТ, по-моему. 2 книги, к сожалению, не вышли, потому что серию закрыли.
А что это за серия была?
А это была такая серия «Кобра». Детектив. Я как все современные писатели напихала в этот детектив все, что можно было напихать. Философские размышления, какие-то эссе, это еще что-то. Но, тем не менее, к сожалению, 4 не вышли.
Это все фикшн, это все жанровая работа, детектив, да, с фантастическим уклоном, насколько я понимаю.
Да, с мистическим, фантастическим, да.
А что последнее? Какая последняя книга?
Это вот «Любовь пчел трудовых». «Любовь пчел трудовых» – это известно, Калантай написала в свое время. И после этого у меня больших книг не выходило. В основном только выходили подборки стихов.
тот дом, о котором говорится в предыдущей части нашей беседы, по-прежнему с тобой, этот дом твоего отца, этот сад?
Дом все так же, ну, по-прежнему с нами, по-прежнему я за ним ухаживаю, ремонтирую, реставрирую бесконечно. Все то же самое, да.
А скажи, пожалуйста, каким образом поменялось твое самочувствие или не поменялось вот в свете последних политических событий? Я прошу прощения, что я задаю этот вопрос, но он неизбежен. Понимаешь, мы какое-то время могли себе представлять, что художник свободен от политики, а теперь мы видим, что не получается. Мы как будто впадаем опять в какие-то годы революции, когда я думаю там про художников того времени, как будто мы повторяем их судьбу, как будто мы повторяем то, что было в начале 20 века. Как события 13-14 года на тебя влияли?
Ну, как и на всех, очень тяжело, очень драматично, я бы сказала. Конечно, это было сильное потрясение, и, конечно, надо было определяться и понимать, что ты, куда ты, с кем ты. Невозможно было остаться в стороне, и это все было ножом по сердцу, что называется. Ну, как-то вот так, и потом вот это вот и оккупация, и война, и все это. Это все, конечно, переживалось как какой-то кошмар и страшный сон. Потому что трудно было представить, что это вообще может произойти такое. Но это все произошло, и мы как-то это проживаем.
Твоя любовь к России после вот этих событий, вот что происходило с этим пакетом твоей большой привязанности к русской культуре?
Во-первых, у меня всегда было понятно, что русская культура не имеет никакого отношения к тому, что происходит со страной, в которой я живу и которую я люблю. Ни русский язык, ни русская культура, ни люди, которых я люблю и которые живут в России. Но вот как-то мне повезло, что люди, которых я люблю и которые живут в России, они совершенно адекватны, они совершенно глубокие, сопереживающие, думающие и так далее. Вот мне так вот повезло. Поэтому я понимаю, как им тяжело, и я понимаю, как они точно так же переживают, и как им стыдно, потому что приезжали люди оттуда, и они как бы, я видела эти глаза, мы вели какие-то разговоры, беседы, и они очень тоже близко к сердцу принимают то, что происходит. Поэтому русская любовь к русской литературе, к России, как к чему-то большому и, конечно, большему, чем, скажем, там
нынешние власти.
Да, режим гораздо большему и любой режим. Достаточно там почитать Данила Андреева и так далее, и так далее. Не надо далеко ходить. Конечно, это никуда не ушло. И очень болит сердце, и очень болит душа за то, что происходит сейчас в России.
Боюсь, что то, что происходит сейчас в России, достаточно серьезным образом будет продолжать влиять на то, что происходит в Украине, а также в Беларуси, как мы видим сейчас. И вот этот такой постсоветский пакет, еще не доделанный, к сожалению, на нашей жизни, вот на наших глазах, он вот сейчас разворачивается. Скажи, были ли какие-то конфликты у тебя, вот политического порядка? Я спрашиваю, потому что они были у многих. И как выходить из этих конфликтов, если ты сталкиваешься с ними?
Ну, как выходить? Говорит моя мама, в таких случаях не надо лезть в бутылку. Не надо психовать, надо стараться держать какую-то серединную линию, стараться принять, что человек имеет право на другую позицию, и постараться высказать свою позицию так, чтобы она не была оскорбительна. Единственное, что может быть сейчас на каком-то бытовом уровне, на уровне общения человека с человеком, это диалог и взаимоуважение.
Во Львове есть русские литераторы. Ты встречаешься с ними?
Я не могу сказать, что я очень часто встречаюсь, потому что у меня очень много работы и очень много обязанностей. Конечно, есть. Есть и более старшее поколение, есть и более молодое поколение. Ну, например, там вот Сергей Муштатов, Алексей Граф, Гоша Махата. Вот это как бы более молодое поколение, которое выпускает там дайджест «Соло Небо» И они, ну, как и все мамы, они двуязычные, триязычные, четырехязычные. У нас чудесные отношения, хорошие, мы дружим. Есть старшее, более поколение. У нас хорошие отношения. Они там, не знаю, мы не обсуждаем какие-то политические события, но тем не менее... Они с удовольствием, там, например, у меня в Фейсбуке есть Львовская литературная школа, такой вот блог, и они там печатают свои какие-то произведения, не в качестве там критики, а просто чтобы показать себя, там, пообщаться. Им уже там по 60, по 70 лет, они уже такие совсем взрослые люди.
Меня вот что интересует, как устроена эта коммуникация с украинскими писателями, здесь же присутствующими и поэтами, и устроена ли она как-то, или это две все-таки до сих пор отдельные такие структуры или образы мышления?
Я, наверное, не возьмусь там говорить об образах мышления, но, наверное, конечно, то есть язык определяет структуру мышления. Но коммуникации совершенно нормальные, совершенно прекрасные. Ну вот, например, Наталья Трухим, которая переводила мои стихи на украинский язык, и она очень любит мои стихи, совершенно спокойно, и как бы там написали хорошие критики украиноязычные. То есть как бы конфликта все так же нету. Все так же нету. Или Марьяна Савка, которая просила вот меня, когда началась война, начался вот этот языковой якобы конфликт. И она сделала такой вот ролик о том, как все живущие во Львове говорили на своем родном языке и высказывали свое мнение по поводу того, как жить во Львове на своем языке. Да?
И это возможно.
И это совершенно спокойно и возможно. Все так же, как и было.
Можно сказать пару слов о том, чем ты занимаешься помимо литературы?
Я занимаюсь мистикой, я занимаюсь музыкой, что, собственно говоря, входит, вот, как ты говоришь, в пакет мистики, звучанием. Я занимаюсь астропсихологическими какими-то изысканиями, магией. И у меня Академия магических искусств.
То есть школа целая?
Школа, да. Целая. И консультирование, конечно.
Продолжала ли ты писать песни?
Я продолжала, но сейчас это как-то... Я сейчас вот пробую переходить куда-то в формат интернета. Сейчас у меня немножко больше времени, потому что у меня выросла дочь, и она уже самостоятельная. И я пробую переходить в формат интернета и как-то записывать это все уже и выкладывать в Ютубе. Какой-то был достаточно длительный перерыв, когда мне просто было некогда вообще ничем заниматься. Мне надо было просто зарабатывать деньги. Ну а сейчас как-то да.
Давай с тобой пройдем сквозь анфилады комнат в мой вымышленный мир с жасминовым избытком. Природа скажет ключ, мы проскользнем в калитку, и чашки расцветут на столике наклонном. Тебя не будет здесь, хоть за руки держались, и шахматный паркет заставлен пестрым солнцем, как смотрят на луну старинные японцы. Так мы с тобой молчим о суетности жанра. И там, в пустом дому, где ветер бесконечный, где ласточка жива, в гербовнике фамильном, я отпущу тебя вдаль полей млечной, и даже не скажу, вернись ко мне, мой милый,
радиоверсия подкаста «Вавилон Москва», писатель Марина Курсанова, Львов, архив 2002 года и современная запись. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и App Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.